Здравствуйте, друзья! Я Александр Генис, автор и ведущий подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Наш новый сезон продолжит предыдущий, в котором я рассказывал о моем Нью-Йорке. Смысл этого цикла примерно тот же. Поближе познакомить наших слушателей с той Америкой, которую, вопреки одичавшей кремлевской пропаганде, есть за что любить и всегда интересно изучать, чтобы понять, как она устроена. В новом сезоне, однако, изменится масштаб. Мы попробуем заново открыть Америку, во всяком случае, ту ее значительную часть, которую я сам успел узнать и полюбить. В каждой из 10 передач мы посетим штаты, радикально отличающиеся друг от друга. Их особенности – политические, исторические, социальные, культурные, кулинарные – помогут понять, как действует истинно федеральное устройство страны с латинским девизом, отчеканенным на всех ее монетах – «E pluribus unum» – «Из многих единое». Помимо моих, как всегда, субъективных путевых заметок, все эпизоды включат кратчайшую, чтобы не конкурировать с Википедией, справку и беседы с моими старыми друзьями из того штата, о котором идет речь. Подчеркивая уникальность каждой остановки в этом травелоге, мы всем зададим похожие вопросы. Один из них – как отразилась война в Украине на жизни вашего штата? Напомню, нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. Прежде чем пуститься в путь и посетить два десятка штатов, я хочу поделиться 45-летним опытом, сказав несколько слов и о том, как открыть Америку и о том, как этого делать не следует. Худший способ узнать эту страну – знакомиться с ней по книгам, написанным лучшими американскими писателями. Не потому, что они сами с этим не справились, а потому, что книги, тем более великие, раскрывают нам уникальное, героическое, глубокое, даже сверхчеловеческое, а не обыкновенное, чем живут все, кроме героев-классиков. Представим себе иностранца, который приехал в Россию, чтобы найти там страну измученных идеалистов Достоевского и кающихся интеллигентов Чехова. Такие случаи известны, и ничем хорошим они не кончались. Мои знакомые американские слависты приезжают в Петербург Пушкина и Блока, а оказываются в городе Путина и Пригожина. Тем не менее, полюбив еще в ранней юности американскую прозу, я ехал в Америку Хемингуэя, Фолкнера и Селлинджера. Нашел я только первого. Хемингуэй было написано на фургоне, перевозившем мебель, и оказалось, это фамилия хозяина фирмы грузчиков, что не имело никакого отношения к автору «Фиесты», которую я, как все в моем поколении, знал наизусть. В оправдание своей наивности скажу, что первое открытие и освоение Америки происходило с помощью таких же неоправданных аналогий со Старым Светом. Начать с того, что Колумб, как мы вслед за ним, плыл в одну страну, а попал в другую. Самобытность нового континента требовала тамбура, спасавшего от кессонной болезни. Чтобы вписать Америку в свою историю, Старый Свет должен был найти ей место в собственных аналах. Сюда подходила античность. В этом заключался и хитроумный замысел. Заманивая европейцев в неосвоенные места, поселенцы давали им названия, известные из европейской истории, но не имеющие к ней никакого отношения. В северных чащах необъятного штата Нью-Йорк я посетил два поселка. Один назывался Овидий, другой – Вергилий. Расположенные как библиотеки по соседству, они тоже застыли в золотом веке пионеров, на которые намекали все еще встречающиеся на дорогах фургоны сектантов-амишей. В этих допотопных декорациях прошлое Америки окуналось в такую архаику, что невольно соответствовали героическому идеалу и бывшие хозяева этих мест. Романтики изображали краснокожих могучими ахейцами в романах Фенимора Купера и в стихах Лонгфелло. Богатыри, могучие, как Ахилл, и безжалостные, как он же, индейцы захватили фантазию пришельцев, пытавшихся признать в дикарях свою доисторическую юность. Но все это, так сказать, литература. И для близкого знакомства нет хуже проводников, чем любимые нами авторы. Благодаря им мы не открываем Америку, а ищем ту, которую уже знаем, из книг и песен, фильмов и снов. Не потому ли все отечественные писатели возвращались из Америки разочарованными? Ведь они привозили ее с собой, а когда она оказывалась не похожей на тот образ, который в них жил, то виновата была непонятая ими страна. Честертон, лучший защитник непредвзятого взгляда на вещи, говорил:
«Путешественник видит то, что видит. Турист видит то, на что он приехал посмотреть».
Так или иначе, Новый Свет не понравился ни Горькому, ни Есенину, ни Маяковскому, ни Пельнику, ни Оренбургу, как и многим другим, включая автора сталинского раритета «Левкои в Нью-Йорке не пахнут». Эту книгу я бережно храню за безумное название. Эту тему подробно разворачивает любимый травелог российских читателей «Одноэтажная Америка». Ильф и Петров в ней пришли к неприятному выводу. Большую страну населяет маленький народ. Меркантильный, мещанский, ограниченный, недостойный американской технической мощи. Зато уже она, эта мощь, стала объектом преклонения. Подлинные герои Ильфа и Петрова – бензоколонки, конвейер, плотина, электричество, мост Сан-Франциско. Все это не хотели бы завернуть и увезти домой, чтобы побыстрее добраться до светлого будущего. Но сильнее всего авторы возлюбили автомобиль. Кажется, они и в Америку приехали в первую очередь для того, чтобы посмотреть на подлинную родину машины и проехаться в ней по стране, лучшую часть которой в их глазах представляла дорога.
«Мы катились по ней с такой легкостью и бесшумностью, с какой дождевая капля пролетает по стеклу».
Я вспоминаю Ильфа Петрова всякий раз, когда вслед за писателями еду по упомянутой в книге «Федеральной дороге номер 9» через Покипси, подальше от Нью-Йорка, чувствуя, что с каждой милей меня отпускает вечное напряжение жизни, и все становится менее важным, чем обычно. По таким дорогам я езжу 45 лет, но так и не добрался до цели. Более того, я даже не знаю, есть ли она, и не представляю, на что она может быть похожа. Что и неудивительно. В Америке у машин есть строптивая черта характера, мешающая им останавливаться. «Движение – все, цель – ничто», – бормочут они вслед за Сизифом и несутся, куда глядят фары. Собственно, поэтому понять Америку можно только на ходу. При этом гостю иноземца надо постоянно держать в памяти, что в Старом Свете вы куда-то едете, а в Новом вы едете откуда-то. Что в Старом Свете преобладает центростремительное движение, а в Новом – центробежное. Что в Старом Свете все дороги ведут в Рим, в Новом – из Рима. Что только тот путник, который сумеет влиться в поток, только тот, кто услышит ритм этого вечного движения, только тот, кто войдет во вкус освоения нового света, так не похожего на старый, может с чистой совестью сказать, что ему удалось не увидеть, а открыть Америку. Сегодня в эфире первый эпизод подкаста «Гиннес. Взгляд из Нью-Йорка». В рамках цикла «Как устроена Америка» мы посетим штат Нью-Джерси.
Нью-Джерси. 47-й штат по территории. 25 тысяч квадратных километров. По населению 11-й. Около 9 миллионов. По плотности населения 1-й. Принятие статуса штата 1787 год. 3-й в стране. Столица Трентон. Крупнейший город Ньюарк. Лучший музыкант Брюс Спрингстин. Лучший писатель Филипп Рот. Птица штата – американский чиж. Девиз – свобода и процветание.
Я выбрал в качестве отправной точки нашего путешествия по Америке штат, в котором сам живу уже 30 лет. С тех пор, как после первых 15 лет в Манхэттене я, как миллионы других, сбежал оттуда, исключительно за тишиной. Нью-Йорк был и остается моим любимым городом, о чем я не устаю рассказывать. Но днем я люблю его больше. Ночью там хуже, потому что на улице играет музыка. И в 2 часа, и в 3, и на рассвете. Особенно меня донимали появившиеся тогда динамики, встроенные в багажнике автомобиля. Они могли заполнить целый квартал карибскими напевами, из-за которых я твердо выучил слово «курасон», что, конечно, означает на испанском «сердце». Весной о нем особенно громко пел наш район в Северном Манхэттене, и, не выдержав, я в поисках покоя переправился через Гудзон. Тут я обосновался в маленьком городке Эджуотер, который честно объявляет о своем географическом положении – на краю воды, на берегу реки Гудзона, по фарватеру которой проходит граница между двумя штатами и мирами. Наш дом расположен всего в 1 миле реки от Манхэттена, но в штате, которого там стесняются. Оно и понятно. Нью-Йорк себя именует имперским штатом, о чем написано на всех автомобильных номерах. А притулившийся к соседу Нью-Джерси знает свое место и, признаваясь в провинциализме, зовет себя «Гарден», что если не приводится «деревня», то только потому, что ему так удобно. Впрочем, рядом с Нью-Йорком все провинция, которые из великого города сваливаются сбежавшие или выпихнутые. Свято веря в это, я всегда молился на восток, через реку, туда, где никогда не гасили свет, откуда доносился вечный гул машин и все та же нескончаемая карибская музыка. Чтобы мне открыть Нью-Джерси, штат, которому я, между прочим, плачу немалые налоги, понадобилось бедствие – ковид. Когда в Нью-Йорке из-за пандемии и карантина стало нечего делать, я обратился на Запад, но не дальний, а ближний, в часе езды. Как всем известно, Америка – страна контрастов. И, воспользовавшись букетом кризисов, я принялся изучать ее обратную, идиллическую сторону. Обстоятельства сделали из меня краеведа. Чтобы разглядеть что-то занимательное, нужно сменить оптику, углубиться в обыденное и вынырнуть с другой стороны скучного, с трофейным знанием, недоступным ленивому. Остальным занимается большая история. Нам остаются осколки прошлого, в которых так сладко копаться. Очертив на карте радиус 60 километров, как раз на час езды, я отправился в городок с голландским названием. В наших краях таких хватает, поскольку выходцы из Нидерландов служат американцам, как римляне Старому Свету. И голландский был латынью Америки, в всяком случае той, что родилась неподалеку от Нового Амстердама, который мы зовем Нью-Йорком. Сверившись со словарем, я выбрал «Хаверстоу». По-голландски это значит «овсяная солома». В соединении с местной глиной она образует кирпичи, из которых первые поселенцы строили свои дома еще в 1616 году. К XIX веку тут было 40 заводов, которые обеспечили застройку Нью-Йорка. Каждый старый дом в Манхэттене начинался в здешнем карьере. В память об индустриальном прошлом местные устроили голландский садик. Он весь из кирпича. И ограда, и беседка, и чайный домик с краснорожими скульптурными фантазиями под надписью готическим шрифтом. Внутри усмиренная до клумбы природа. В совокупности образ Голландии в пейзаже и интерьере, от которого я млею, так как вырос в Риге. Для нее тоже характерна сдержанная этика и эстетика, находящая отражение в культе кирпича. Даже готика у нас бывала кирпичной. К ее лучшим образцам относились Академия художеств и две водонапорные башни – Анна и Жанна, названные по имени живших на этом месте сестер. Первую из них сожгли на костре за колдовство, кстати. В следующий раз я отправился на горное озеро Рокленд с кристально чистой водой. Оно служило источником льда для Нью-Йорка. Глыбы льда выпиливались зимними ночами, чтобы меньше таяли. На особых товарниках-рефрижераторах доставлялись в Манхэттен и прятались кухонные шкафы и холодильники, где они могли пережить лето. Так родились коктейли. Со льдом все было вкусно, а главное – шикарно. Фабриканты льда, научившиеся сохранять его в древесных опилках и соломе, возили свой товар даже в Индию, где он имел феноменальный успех. Выше всего ценились прозрачный, как из этого озера, лед без примесей вмерзших головастиков. В третий раз я отправился в путь наугад. Оказался в крохотном городке Деморест, где не было ничего интересного. Разве что заросший водорослями канал и оккупированные травой рельсы с почти игрушечным станционным домиком, который известный архитектор выстроил по заказу железнодорожного барона, которого звали как раз Деморест. В связи с воскресеньем ничего не работало, машин не было, а поезда и так не ходили с войны. Оставшиеся без дела горожане собирались у воды. Мужчины закинули удочки, женщины играли в карты, дети вертелись под ногами. Солнце сворачивало за пригорок, а в его косых лучах все выглядит, как на картине у местных здесь малых голландцев. Безусловный мир и ненасильственный покой. Я такой завидной Америки, пожалуй, еще и не видел. И в этом соблазн краеведения. Доступное каждому, оно, как буддизм, да и любая философия, исключая марксистскую, учит тому, что под пристальным взглядом незамеченное разрастается, а главное углубляется, открывая микроскопическую структуру пространства и времени. Подглядывая в замочную скважину за локальной историей, мы подражаем не фауне, а флоре, пускаем корни медленно и надолго. Хайдеггер, который всякому транспорту предпочитал лыжи, уговаривал студентов сидеть на месте и изучать его, это место, начиная с самого малого, с куска древесной коры, в которой он находил убежище от окружающего. Примерно такой же урок я вынес из штата Нью-Джерси. Знакомство с штатом Нью-Джерси мы продолжим с нашим гостем и моим другом, филологом Светланой Коршуновой. Она преподает в знаменитом Принстонском университете, который входит в элиту американских вузов, в Лигу Плюща. Считается, что старые стены университета, как их средневековые предшественники в Европе, увитые живописным плющем. Но здесь это не метафора, а главная примета пейзажа. Заросли плюща настолько густы, что сквозь них трудно разглядеть архитектурные детали. Остается только общая картина, уютная, как в Гарри Поттере. Педагогическая фантазия, попасть в которую мечтает каждый студент в стране и в мире. Но мы со Светланой, не позволяя себе соблазниться красотами одного отдельно взятого университетского городка, поговорим о штате Нью-Джерси в целом. Света, соответствует ли действительности представление нью-йоркцев о Нью-Джерси как о сугубо провинциальном сельском штате? У него и прозвище такое, оно на всех автомобильных номерах. Garden State, Садовый штат.
Места, которые мне хорошо знакомы, это Принстон, в котором я живу, Кейп Мэй, куда моя семья ездит отдыхать на океан, и Нью-Брунсвик, в котором в университетском музее Зиммерли находится одна из самых лучших в мире коллекций советского андерграунда, и где регулярно устраиваются интереснейшие выставки, как, например, выставка «Комар и Меламид. Урок истории». Отличаемся ли мы, жители Нью-Джерси, от жителей Нью-Йорка? Наверное. В отличие от нью-йоркцев, нам часто приходится ездить на машине, на работу, в школу или в магазин. Мы любим жить в своих домах, еженедельно тщательно подрезаем свои зеленые лужайки, следим за здоровым ростом деревьев и цветов в своих садах. Для этого мы прибегаем к помощи многочисленных садовых компаний. Ведь все-таки не случайно, как вы заметили, на номерных знаках наших машин гордо красуется слоган «Garden State» — «Штат садов». Мы имеем репутацию лихих водителей. Мы шумные, немножко нагловатые и самоуверенные, и мы имеем на это право, поскольку нам не нужно выходить из машины на автозаправке. За нас по закону штата это должны делать работники автозаправки, заправлять наши машины. И бензин, кстати, у нас дешевле, чем у вас в Нью-Йорке.
Но я, Света, ведь тоже живу в Нью-Джерси. Другое дело, что из моего окна я вижу, как меняются цвета на светофоре в Манхэттене. И все же нью-джерсийцы народ особенный, потому что некоторые из моих соседей не бывают в Манхэттене. Вы можете в это поверить? Жить напротив Нью-Йорка, но никогда там не бывать, потому что это город греха, и семейным людям делать там нечего. Одного я все же уговорил. Он надел галстук, взял принарядившуюся жену и отправился в Сохо. Там в сквере целовалась парочка. Мой товарищ присмотрелся, оказалось двое мужчин. Он развернулся и отправился в Нью-Джерси, теперь уже навсегда. У нью-йоркцев, конечно, свои предрассудки. Они считают, что цивилизация начинается на восточной стороне Гудзона, а мы населяем западный берег этой реки. Как по-вашему, насколько справедлива эта оценка?
Если говорить серьезно, Саша, то я, конечно же, никак не могу согласиться с нью-йоркцами. Нью-Джерси отнюдь не захолустный, сонный, богом забытый штат. Скажем, за углом моего дома стоит дом Альберта Эйнштейна. В концертном зале Ричардсон Аудиториум регулярно выступает выдающаяся японская пианистка Мицука Утида. На улицах у нас снимает фильм Кристофер Нолан, а в соседней аудитории преподает химию Нобелевский лауреат Дэвид Макмиллан. Скажем, по улицам Принстона ходил Джордж Вашингтон. Здесь жили три президента Соединенных Штатов – Джеймс Мэдисон, Вудро Уилсон и Гровер Кливленд. В городе в разное время жили и Томас Манн, и Т.С. Эллиот, и Скотт Фицджеральд. Принстон, кстати, не только был домом Альберта Эйнштейна, но и Роберта Оппенгеймера, и Макса Ньюмана, создателя первого оперативного электронного компьютера. И если, кстати, верить странице Википедии, то Нью-Джерси – штат, в котором на квадратную милю приходится больше ученых и инженеров, чем в каком-либо месте мира. Мои соседи приехали из разных стран. Из Англии, Германии, Голландии, Китая. Кстати, Нью-Джерси вообще один из наиболее разнообразных этнически и по вероисповеданию его жителей штатов. И примерно каждый четвертый здесь родился не в Соединенных Штатах.
Культурное разнообразие штата бесспорно. Недавно я обнаружил посреди Нью-Джерси мандир, гигантский индийский храм, построенный из карарского мрамора. Нечто совершенно фантастическое, будто старик Хоттабыч перенес его в Нью-Джерси из какой-нибудь волшебной страны. Но для меня Нью-Джерси все же самый, так сказать, английский штат в Америке. Я знаю, Света, что вы англоманка, вы много писали о викторианской поэзии. Даже ваш дом устроен на английский манер, в цветах Веджвуда. Не кажется ли вам, что именно в Нью-Джерси сохранились лучшие черты английского пейзажа? Мягкая природа, старинные дубы, родовые поместья. Здесь Джейн Остин хорошо бы себя чувствовала, не так ли?
Совершенно согласна с вами. Природа Нью-Джерси необыкновенная. И несмотря на то, что Нью-Джерси самый густонаселенный штат Америки, здесь очень много зелени. И говорят даже, что леса покрывают около половины территории всего штата. Здесь природа вообще уникальная. Океан и леса, дубы и сосны. Но для меня самое английское место в штате – это, как ни странно, Делавера-Раританский канал. Он был вырыт вручную ирландскими рабочими в 1830-е годы, всего за 3 года. И канал глубиной 8 футов, был тогда средством для перевозки угля из Пенсильвании в Нью-Йорк. Длина этого канала более 70 миль. Самая красивая его часть как раз проходит мимо Принстона. И сейчас здесь вдоль канала проложена пешеходная дорожка. Говорят, что в XIX веке там была раньше тропинка, по которой ослики, часто погоняемые детьми, тянули баржи с углем. Дорожка – это, кстати, любимое место прогулок жителей Принстона. И для меня это и есть самое настоящее английское занятие. Поэтическое очень, элегическое, если хотите.
Помните героев книги Джерома «Трое в одной лодке», которые тащили свою эту самую лодку вверх по Темзе? Я там часто вспоминаю. Канал этот и мое любимое место в нашем штате. Ровная дорожка без подъемов идеально подходит для велосипедных прогулок, чем я и пользуюсь. А что касается лесов, то на юге штата есть огромная необитаемая пустошь, густо поросшая соснами. Часть ее называется Бернамским лесом, как в Макбете. Согласно местной легенде, там обитает таинственное существо – джерсийский дьявол. Сам его никогда не видел, но уже который год ищу. В честь него называется хоккейная команда в Нью-Джерси. С дальнейшими подробностями отправляю к сериалу «Секретные документы», в котором есть эпизод, посвященный этому персонажу. Но перейдем к более домашним вопросам. Какое блюдо передает характер вашего штата?
Говорят, что это pork roll. Это такая булочка с вложенным в нее кусочком свиной колбасы, с сыром и, кажется, жареным яйцом. Но, честно сказать, я никогда не пробовала его. А вот блюдо, которое мне по душе, это блюдо из южного Нью-Джерси. Это saltwater taffy, такая мягкая карамелька. Я думаю, что дантисты со мной не согласятся.
Эта конфетка называется таффи или тофи. На русский ее неправильно переводят ириска. Этот курортный деликатес делают с морской водой, а ее в Нью-Джерси хватает 200 километров атлантических пляжей.
Точно, она соленая, да, из соленой воды. И она впервые была как раз изобретена в Атлантик-Сити, недалеко от города, который сейчас славится своими казино, пляжами, променадом.
Какая у вас была самая неожиданная встреча в Нью-Джерси?
Моя самая необычная встреча произошла в городе, в котором я живу, в Принстоне. Недалеко от моего дома есть улица Эрвина Пановски, выдающегося историка и теоретика искусства 20 века. Он был представителем так называемого иконологического метода изучения изобразительного искусства.
Благодаря методу Пановского можно точно атрибутировать авторство картины. Нет такого искусствоведа, который бы не пользовался его пособиями.
Абсолютно точно. Это такой исторический подход, очень повествовательный, я бы сказала, подход к анализу художественного произведения. Так вот, мне посчастливилось подружиться и с его вдовой Гердой Пановски. Герда сама историк искусства, уникальный во всех отношениях человек. Ей 94 года, она много пишет. В пожилом возрасте она выучила русский язык настолько, что написала книгу о Карамзине в Германии. И я знаю, что эту книгу высоко оценивают специалисты по Карамзину. И только что Герда издала найденную в 2012 году диссертацию своего мужа по Микеланджело. Она всегда оптимистична, она легка на подъем, она совершенно независимый человек, всегда готовая помочь, интересующаяся всеми и всем. И, в общем, она стала моей ролевой моделью. Мы, кстати, с ней любим гулять. Тоже.
Потрясающая история. Я недавно прочитал, что каждый американец, который выучил русский язык так, чтобы правильно пользоваться родительным падежом, заслуживает того, чтобы его назвали гением, особенно в пожилом возрасте. Мой последний вопрос. Как война в Украине отразилась на жизни вашего штата?
Ой, известие о начале военных действий в Украине нас, конечно же, всех потрясло. С трудом мы верили новостям. Сначала были митинги, сборы денег, одежды, вещей, концерты в пользу Украины. Могу сказать, что в этом году Принстонский университет пригласил 8 украинских ученых, активистов и журналистов работать и жить здесь, в Принстоне. Я слышу украинскую, южноукраинскую речь постоянно на улице города, в магазинах, вижу матерей с детьми. Я знаю, что город предоставляет украинским беженцам возможность учиться в лучших школах и колледжах, помогает им устроиться, но все это, конечно, капля в море той трагедии, которую переживают эти люди. Осознать все это просто невозможно.
Вы слушали первый эпизод нового сезона подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В рамках цикла «Как устроена Америка» мы совершаем путешествия по разным штатам страны в поисках того, что их отличает друг от друга. Гостем сегодняшней передачи была жительница Нью-Джерси, преподавательница Принстонского университета Светлана Коршунова. Напомню, нас легко найти на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Слушайте на YouTube-канале «Радио Свобода» Live. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Жду ваших вопросов, на которые я постараюсь ответить в последнем эпизоде этого цикла.